Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня у нас такая любопытная тема, как христианская альтернатива революционным потрясениям в России. Собственно, так называется недавно вышедшая книга, автором которой является Николай Николаевич Неплюев. И рассказать об этом выдающемся человеке, выдающемся общественном деятеле, педагоге, я попросила нашу гостью Наталью Дмитриевну Игнатович. Здравствуйте, Наталья Дмитриевна.
Здравствуйте.
Наталья Дмитриевна, недавно я побывала на презентации этой книги и, собственно говоря, открыла для себя вот этого человека. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о нем, об этом братстве, которое он организовал, и немного о его идеях.
С удовольствием. Имя Николая Николаевича действительно было забыто в советское время. Советские власти сделали все, чтобы вычеркнуть память о Николае Николаевиче Неплюеве и о его крестовоздвиженском православном трудовом братстве из памяти. И только уже после падения советского режима, уже в начале 90-х годов, его имя начинает возвращаться понемногу. В 94-м году появляется статья о нем в журнале «Православная община». В начале 2000-х годов сотрудники Свято-Филаретовского института, члены Преображенского братства посетили Воздвиженск, где находилось это братство, познакомились с директором музея трудовое братство Неплюева Валерием Николаевичем Вдосевым, который создал этот музей, является его смотрителем, собирателем фондов. И после этого мы стали изучать труды Николая Николаевича, писать о нем работы, исследования. И очень хотелось бы, чтобы сегодня о нем узнали и в церкви, и в обществе, чтобы узнали о том, какую педагогическую систему он создал, какие школы у него были, что он сделал для того, чтобы предотвратить падение страны в революцию в начале 20 века.
Вот, кстати, это очень важно. Наталья Дмитриевна, а где он организовал это братство? Где это место? Что это за регион?
Сейчас это Украина. Это село Воздвиженск. Сейчас называется село Воздвиженское. До революции село Воздвиженск, Черниговской губернии. Глуховский уезд, Черниговской губернии. Ну, очень интересна, конечно, история создания этого братства. Сам Николай Николаевич – аристократ, родовитый дворянин. По преданиям, род Неплюевых восходит к прусским королям. Прусский конунг Дивон, потомок, один из потомков прусского короля, и имел сына. Сына звали Гландал Камбила. И этот Гландал Камбила получает разрешение от новгородского веча поселиться в новгородских владениях. Он переезжает туда со своей дружиной, около 3000 человек, и принимает православие с именем Иоанн. Но это легендарные сведения, то есть это те сведения, которые исторически не зафиксированы. А вот сын этого Иоанна, Андрей Иванович Кобыла, именно такую фамилию он получает.
Да, это уже
от Камбила в русском изводе.
Это имя мы уже хорошо знаем.
Да, вот его имя уже зафиксировано в летописях за 1347 год. Ну и дальше мы знаем, что от этого человека произошло 17 дворянских родов, среди которых Неплюевы, а также царствующий род Романовых, Шереметьево, Калычево, то есть митрополит Филипп Калычев был одним из родственников Николая Николаевича Неплюева.
Угу. Так то вот, есть это древний-древний род.
Да. Так вот, казалось бы, имея значительное богатство, Николай Николаевич мог просто заниматься либо своей карьерой, либо сидеть в своем имении и ничего не делать. Но тем не менее, первоначально он попытался трудиться на дипломатическом поприще. По окончании Санкт-Петербургского университета он был направлен в посольство в Мюнхене, где его опекал друг семьи, вывозил его на светские рауты, балы. Но чем дальше, тем больше Николай Николаевич чувствовал пустоту. Он понимал, что его это не удовлетворяет, это не приносит ему смысла жизни. Но он не знал, что с этим делать. И вот однажды он видит сон. Он увидел себя в простой крестьянской избе, окруженной простыми деревенскими крестьянскими детишками. И атмосфера общения с ними была какой-то удивительной, наполненной любовью. Она была родной. И когда он проснулся, он осознал, что он должен делать. Он бросает свою дипломатическую карьеру и возвращается на родину. И пытается начать дело воспитания крестьянских детей. Почему? Он понимает, что после великих реформ, после освобождения крестьян...
Это 1861 год.
Да, но возвращается на родину Николай Николаевич уже в конце 70-х годов. Да, и первоначально он ведь не сразу взял этих детей на воспитание. Вначале он окончил Петровскую сельскохозяйственную академию. Он сам приобрел эти сельскохозяйственные знания, которыми он планировал поделиться с этими детьми. И только потом он уже берет детей на воспитание. И первые шаги его деятельности были связаны с трудностями, потому что его отец не понимал сына. И он считал, что это блажь, которая пройдет. Поэтому он не хотел выделять средства. А отец его был черниговским предводителем дворянства. И он редко бывал дома, все больше он ездил по делам службы. Зато его мать и две его сестры, Мария и Ольга, поддерживали Николая Николаевича в его устремлениях. В конце концов, в 1881 году Николай Николаевич понимает, что лучше начать дело в малом размере, и что необходимо отрезать пути к отступлению и к сомнениям, он берет 10 детей на воспитание. Причем интересно, как он это делает. Он непроизвольно выбирает этих детей. Он ездит по округам, знакомится, разговаривает с жителями, разговаривает с местными жителями. И спрашивает о состоянии материальном, о наличии родителей. Он советуется со священниками, с местными. И в конце концов он берет 10 самых бедных детей. У 9 из этих 10 детей не было отца. Берет он их в домик. Все-таки его отец выделяет ему домик в Янполе. О существовании этого домика он и не знал даже. Домик этот был небольшой, но вот для 10 этих детишек его хватило. Впоследствии отец Сергий Четверяков, бывший священником в храме, который был выстроен в Воздвиженске, в братском храме, отец Сергий Четверяков вспоминал, что Николай Николаевич проводил с этими детьми все свое свободное время. Читал, разговаривал, молился, пытаясь развить те природные христианские начала, которые есть в каждой душе. И вскоре это дело начало стремительно увеличиваться. Спустя несколько лет у Неплюева было уже 30 воспитанников, а отец, так и продолжавший не сочувствовать начинаниям молодого Неплюева, выделил ему в собственность имение Воздвиженск. Он переехал в Воздвиженск в 1884 году. В 83 году он подает прошение в Министерство сельскохозяйства, в Министерство государственных имуществ о том, чтобы получить разрешение на открытие ниши сельскохозяйственной школы. И приезжала комиссия, приезжали чиновники, которые осмотрели хозяйство, осмотрели постройки, и это разрешение было получено. В 1885 году Воздвиженская низшая мужская сельскохозяйственная школа была открыта. Это была одна из немногих школ, которые были открыты к тому времени в ведомстве Министерства государственных имуществ. Потому что начальное образование в России только-только развивалось во второй половине XIX века.
Ну да, там вот еще был какой-то указ 1864 года, да. По-моему, да, вот положение о начальных училищах, да. Кажется, тогда.
В 1864 году, да, выходит положение о начальных училищах.
Ну да, что входило в реформу Александра II, в пакет реформ.
Да. Вот этот. Да, после которого вот эта вот начальная ступень образования начинает развиваться. Образуются и земские школы, и народные школы, и школы в ведомствах различных министерств. В том числе ведомство Министерства государственных имуществ, которое ставило свои задачи распространение сельскохозяйственных знаний в народе. И так в 85 году открывается Воздвиженская школа. Интересно, что в это время уже складывается та система, уникальная система воспитания, уникальная педагогическая система в этих школах, которую создал Николай Николаевич. Конечно, принципиальными здесь были два элемента,
так,
важнейшими. Это были образованы старшие и младшие братские кружки.
Так.
Что это такое? Однажды Николай Николаевич читал со своими старшими воспитанниками Евангелие, Евангелие от Матфея. И, прочитав одну главу, они стали ее обсуждать, как они обычно это делали. И вот в этом обсуждении родилось понимание, что Николай Николаевич, ему трудно воспитывать младших детей, просто потому что между ними большая разница в возрасте, есть некоторое непонимание. А старшим ученикам воздействовать, общаться с младшими школьниками проще. Их разделять не такая большая возрастная дистанция. Старшие школьники выразили пожелание разобрать между собой этих младших детей, трудных в воспитательном отношении, чтобы помочь им в деле христианского воспитания именно.
А вот сами по себе, ну, что ли, такие основополагающие идеи Николая Николаевича вот в отношении уже будущего братства, они были именно вот в лоне богословских идей, да? Вот именно
братство
вот
еще не было
пока
создано.
Еще нет.
Нет.
То есть это пока еще была
позже.
Школа.
Ага. Да.
То есть это начиналось как школа.
Да.
Вот, и имела свои задачи именно сельскохозяйственное образование и вообще образование детей, а потом уже это уже как бы вобрало в себя, да, вот именно круг богословских идей, и именно стало именно православным братством называться.
Я сейчас расскажу эту историю, потому что школа, она имела характер такой братской семьи. А само братство возникает в 89 году, когда оканчивает школу первый выпуск. Оканчивает школу всего 6 человек. И трое из этих 6 выражают пожелание остаться вместе с Николаем Николаевичем и разделить эту общую жизнь.
А, то есть они становятся педагогами?
Вначале они становятся членами братства.
Так.
А с педагогами они становятся немножко попозже. Здесь интересная история. Дело в том, что на первых порах Николай Николаевич довольно много сил вложил в то, чтобы достичь устойчивости братства и школ. И вот одним из шагов в этом направлении было достижение разрешения, чтобы на должности преподавателей назначались именно члены братства. То есть те выпускники Воздвиженской школы, которые успешно ее окончили и стали членами братства. У него ушло 7 лет на то, чтобы добиться права назначать преподавателями своих выпускников.
Так.
Дело было в том, что они должны были сдавать экзамены учительские, а Николай Николаевич опасался того, что эти дети, они попадут вот в эту среду учительских семинарий или училищ, и эта среда их развратит. Поэтому, да, но он не возражал, чтобы они сдали экзамены соответствующие. В конце концов, вопрос тут был решен, они договорились с министром государственных имуществ Островским, с министром народного просвещения Деляновым, они договорились, вопрос был вынесен в комитет, в заседание комитета министров, и это право было высочайше утверждено императором.
Ну, понятно. То есть, вот, собственно говоря, он уже подготовил первую смену педагогов, насколько я поняла. Вот. Но все-таки мне бы хотелось сделать акцент на том, какие же основные идеи у него были, что он хотел, какая была его идея на выходе, что он хотел получить.
Но братство Крестовоздвиженское устраивалось на трех основаниях – вера, любовь, труд.
Так.
О чем идет речь? Николай Николаевич считал необходимым возвращение каждого человека к Богу. Это самое главное, что может произойти в жизни человека. Обретение им живой веры.
Да.
То есть каждый человек не просто должен обрести веру, но эта вера, она должна соотнестись с его жизнью, должна найти отражение в его жизни. Человек должен быть готов отдать себя в руку Божью. И на этом пути он должен быть готов быть с другими, вместе с другими, братьями и сестрами, с теми, кто точно так же решился на этот подвиг жизни по вере.
Так.
Вот это центральная идея его братства. От этого все, это главное.
Но вот здесь мне еще хочется еще уточнить такую вещь. Вот в самом начале вы сказали, что в его понимании это была некая такая альтернатива революционным вот этим вот течениям, идеям, вот этим каким-то веяниям, которые в то время стали возникать. Вот. То есть вот здесь мне бы хотелось некоторое уточнение дать все-таки тому, почему он считал, что это будет альтернатива революции.
Угу. Это к этой мысли он приходит немножко позже.
Так.
Уже в начале 20 века, когда братство уже было стабильно, когда уже был утвержден устав братства, и основные трудности кризиса были позади,
так.
Николай Николаевич выходит на широкую церковно-общественную деятельность. Особенно у него, понимаете, он был человеком пророческого склада. У него в начале 20 века нарастает такое понимание, что страна семимильными шагами движется в пропасть кровавой анархии. Что скоро станет слишком поздно. Ураган борьбы, как соломинка, унесет редкие попытки добра. Поэтому необходимо торопиться. И он начинает ездить по всей стране. Он посетил множество городов со своими лекциями, с докладами, со встречами, с неформальными домашними какими-то лекциями. Он призывает сойти с пути борьбы. Он говорит о том, что, конечно, сейчас все увлекаются борьбой. Но что будет, когда вы разрушите, наконец? Когда вы разрушите то здание, в котором вы живете, вы останетесь на обломках. А что вы будете созидать? У вас есть программа мирного созидания? Для того, чтобы научиться созидать, необходимо уже сейчас учиться жить на основаниях любви. И этому нужно учиться. Это не так просто.
Но тогда он еще тогда выступал именно вот как филантроп, я так понимаю. Его статус был какой? Общественный. Он был там, не знаю, уже в статусе кого, когда он разъезжал и когда он выступал?
Богослов, мыслитель.
Мыслитель, богослов.
Да, деятель, церковно-общественный деятель. Он все-таки, он понимал, что человек, это явление сложное, что в человеке много намешано, и хорошего, и плохого. Он не обожествлял человека, да, не говорил, что он хорош. Он как раз говорил о том, что необходимо, чтобы человек был возрожден в Боге. Каждый человек был возрожден в Боге. Его мысль, она была именно глубоко церковной.
То он уже тогда начал какие-то труды писать, какие-то статьи, какие-то, не знаю, книги, может быть, что-то такое уже появлялось, да, из-под его пера.
Дело в том, что он свои статьи и книги начал писать с самого начала своей деятельности. Еще до того, как он взял на воспитание первых детей, он выпустил брошюру «Историческое призвание русского помещика». И дальше каждый шаг фактически он сопровождал...
«Историческое призвание русского помещика». Слушайте, само название просто потрясающее. Потому что, на самом деле, мне кажется, не всякому русскому помещику в голову приходили такие мысли.
Да. Так вот, каждый шаг он сопровождал публикацией. Он рассказывал об этих детях, которых он взял на воспитание. Он рассказывал о Воздвиженской школе в печатных изданиях. Почему? Вот этот человек хотел найти, не просто найти единомышленников, но он старался сделать свое дело достоянием общества.
А как он собирался внедрить это в общество? Начать с этой школы, потом вот братство, а дальше как? Он хотел это повсеместно, по всей России каким-то образом внедрить?
Я не думаю, что он хотел что-либо внедрить.
Так.
Мне кажется, что он хотел, чтобы он хотел найти тех людей, которые бы разделили его идеи. Увидев этот опыт, они бы прониклись сознанием его полезности и нужности и попытались бы, может быть, реализовать нечто подобное. Он как раз говорил, что не обязательно, чтобы везде возникали точно такие же трудовые братства. Но пусть это будет братство промышленников, пусть это будет братство торговцев, еще какое-нибудь братство. Так. Но пусть эти братства возникают. Почему? Потому что братство – это не просто какое-то общество.
Это не секта, я так понимаю.
И не секта. Это не просто общество и не секта. Это прежде всего сама жизнь по вере. Если человек хочет жить по вере, то он обязательно будет стремиться к общению с другими людьми, которые тоже хотят жить по вере.
Вот, кстати, Наталья Дмитриевна, вот хотелось мне вот узнать еще немножечко побольше о самой идее братств. Когда она возникла, такая идея, и вообще говоря, много ли существовало в то время вот таких вот объединений, которые назывались братствами?
Это очень хороший, очень интересный вопрос, потому что братство на Руси существовало, известно о западнорусских братствах, которые возникают, по крайней мере, достоверно уже известно о том, что они возникают в конце XVI века, когда устав Львовского братства утверждает патриарх. И они возникли в Западной Руси в условиях католической экспансии. Ну, о причинах возникновения этих братств – это отдельный совершенно разговор. О них исследователи спорят, потому что среди причин называется и цеховое устройство, и магдебургское право городов, и аналогичные католические братства. Так или иначе, эти братства возникают и действуют как минимум несколько десятилетий. Потом
То есть все-таки это возникло
угасают.
На западе России, вот в тех западных областях,
Львов,
которые
Вильна.
Примыкали ближе все-таки к Европе туда, да, и которые имели в своей основе вот некую альтернативу именно все-таки католической веры, нет? Или это все-таки не связано с католической
верой? Нет, это не связано с католической верой. Они возникали в условиях, когда после того, как образовалось государство Речи Посполитой, в котором и была заключена Люблинская уния, после чего католичество стало вытеснять православие, да, католичество было признано официальным исповеданием, официальной религией, начало вытеснять православие, и православным пришлось объединиться в этих условиях.
Но это речь идет вот о Польше, об этих регионах, да. О Западной Украине.
Западная Украина.
Беларуси, может быть.
Да.
Вот
да.
Именно
да.
В этих
Западная
регионах.
Западная Украина, да.
Да.
Львов, Вильна и другие братства. Но потом они угасают, и некоторое время о братствах не слышно. Снова братство начинает возникать в XIX веке. В 60-х годах. И даже были выпущены, как, уже как ответ на возникновение братств, появляются основные правила для учреждения православных братств, подготовленные Валуевым. И после этого братство начинает расти как грибы. К 1893 году в России насчитывалось 159 церковных братств. К 1914 году в России было уже около 700 братств. Ну а после революции, когда меняется политическая и церковная ситуация, уже и святейший патриарх Тихон, а вслед за ним и Синод, и Поместный собор Православной Российской Церкви 17-18 годов призывали к созданию духовных союзов. И церковь откликается на этот призыв возникновением Александра Невского братства в Петрограде, возникновением Союз, Совет Объединенных Приходов в Москве, Братство Союза Ревнителей Проповедников Православия, который возглавил священник Роман Медведь.
Ну и вот, другие. Кстати говоря, Наталья Дмитриевна, значит, получается, что так или иначе, вот само по себе вот это как явление братства, да, оно возникает именно как некий ответ на, как, на какой-то там процесс, да, допустим, там притеснение или, допустим, там каких-то вот таких, ну, что ли, силовых моментов, да, которые в обществе происходят. И, насколько я поняла, вот в начале, допустим, там 20 века, когда вот как раз был вот Поместный собор, первый Поместный собор, и патриарх Тихон, может быть, даже бросил такой клич, что ли, вот наоборот, сказал, что, пожалуйста, пусть они появляются, в ответ на притеснение церкви, на то, что он понимал, что как бы новая власть уже будет нещадно подавлять православие.
Ну, на кого церковь может опереться? Во-первых, только на человека действительно верующего, и причем человека просвещенного в своей вере, то есть сознательного человека, который верит сознательно, и который готов в своей жизни Богу служить. Это все. А братство и объединяли таких людей. Готовы именно на подвиг служения.
Более-менее сейчас мне понятно, но, вот, к сожалению, время нашей первой программы подходит к концу неумолимо. Давайте мы вот остановимся на этом эпизоде. Вот, мы разобрались с вами, как возникали братства, что все-таки хотел Николай Николаевич Неплюев, кто он был, откуда его корни. Вот, а в следующей программе мы продолжим с вами разговор вот, уже о том, как развивалось его братство, кто вышел из этого братства, каковы сегодня, может быть, даже какие-то результаты и плоды этого, и, может быть, даже те люди, которые сегодня, они являются потомками тех, которые существовали еще в то время, вот, в числе воспитанников Николая Николаевича. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была Наталья Дмитриевна Игнатович, которая является магистром богословия Свято-Филаретовского православного христианского института, и которая является исследователем жизни и творчества и деятельности Николая Николаевича Неплюева, богослова, педагога, общественного деятеля. Всего вам самого наилучшего и до новых встреч!